Военные усилия Москвы. Киевские мигранты только что ушли из опостылевшего Киева с его боярством, ростовщиками, работорговлей, усобицами, взаимной резней и степными набегами, от которых страну уже некому было охранять. Киев сгнил изнутри. Только что осев на тощих суздальских суглинках, эти люди, заброшенные в далекую, глухую лесную провинцию, сразу же поднимают знамя русской демократической великодержавности. Андрей Боголюбский, сидя в глуши и опираясь на смердов, командует всей Русью, громит крамольное гнездо Киева, становится самовластцем, но гибнет от заговора в 1174 году. Его преемники, в особенности Всеволод Большое Гнездо, снова поднимают упавшее было знамя. Но 50 лет после смерти Боголюбского на Русь сваливается татарский нашествие. От возрожденной русской государственности остаются только кровавые осколки. Повинуясь таинственному, но могучему инстинкту государственности, эти осколки снова начинают как-то концентрироваться, сливаться в единую державу, ликвидируя феодальные попытки внутри страны и в то же время ведя совершенно беспримерную по своей тяжести борьбу вовне ее. Эта борьба, борьба с татарской разновидностью степи, тянется 5 веков, до Екатерины II, или точнее до Потемкина Таврического включительно. Мы знаем по Соловьеву, Ключевскому и Платонову, как создавался и укреплялся пояс вокруг Москвы. Это линия Мажино, Московской Руси, более удачливая, чем ее французские и прочие подражатели 20-го столетия. В своем первом известном нам варианте она проходила по Оке в верстах в 80 от Москвы. Коломна, Кашира и Серпухов были передовыми укреплениями Москвы. Дальше к юго-востоку от Оки шло уже поле, территория, где пахарь мог полагаться на собственные силы и еще больше на тонкость собственного слуха и быстроту собственных ног. Никакая защита на этом поле была невозможна. Окская линия, как и последующие кольца укреплений, не были похожи ни на линию Мажино, ни на китайскую стену. Это был укрепленный пояс, рассчитанный не только на пассивную, но и на активную оборону. Впереди Окской линии выдвигались цепь сторожей, мелких укрепленных и наблюдательных пунктов. От них высылались станицы, конно-разведывательные отряды. Между ними протягивались линии засек и завалов, существовала очень сложная и прекрасно разработанная система сигнализации и связи. Татарские сакмы, большие дороги татарских набегов, находились под постоянным наблюдением, и все-таки степь прорывалась в Москву. Для степняка-кочевника всякий поход был вместе с тем и бытом. Он не нарушал непривычного образа жизни, непривычной работы. Кочевали ли его стада в предгорьях Алтая или по степному берегу Оки, было в сущности безразлично. Там, где могли пастись баран и конь, кочевник был у себя дома. Отсюда та страшная легкость передвижения огромных масс, за которую при тогдашней технике никак не мог угнаться никакой оседлый народ. Для пахаря поход – это отрыв от дома, от пашни, следовательно, и от хлеба. Если прорыв на Москву оказывался неудачным, степняк с той же стремительностью откачивал на восток, с какой он шел на запад, и угнаться за ним было совершенно невозможно. Не было такого пункта, достигнув которого, можно было бы сказать, вот теперь, конечно, цитадель разбойников разрушена, ибо разбойники могли уйти хотя бы и в Монголию, часть их впоследствии и уходила. Очень трудно было при тогдашней технике, при тогдашних путях сообщений и разбросанности населения, более или менее своевременно обнаружить концентрацию татарских таборов и собрать достаточный заслон. Вынырнувшие с крадом, татары прорывались на Русь острым клином, развертывая свою конницу широким веером. И сметали все, они не собирались ни задерживаться, ни укрепляться. И задача была проще, и поэтому легче налететь, урвать и удрать. Задача обороны была, соответственно, сложнее, ибо не было определенных стратегических пунктов, которые надо было защищать в первую очередь. Стратегическим пунктом был всякий русский человек, которого можно было взять в плен и продать в рабство. Старики и дети истреблялись, деревни сжигались, работоспособные на уводилось в полон. Этими полонянниками, лучшим элементом страны, были наводнены и восточные, и среднеземноморские рынки. При нападении на Русь сами татары несли страшные потери. Когда налет удачно сходил с рук, когда татарам удавалось прорваться и удрать, эти потери, вероятно, не были особо велики. Но когда Орду перехватывали, она подвергалась полному уничтожению. В более поздние времена примеры такого уничтожения давали малороссийские гетманы. Они подстерегали татарские орды на путях к северу или с севера обратно и вырезали всех. Казанские походы Ивана III и Ивана IV сопровождались страшной резней. Вопрос, как видите, шел не о рынках сверхвлияния, не о завоеваниях территории, о ограблениях естественных и неестественных богатств. Вопрос шел о быть и не быть. Западная Европа ничего подобного не знала. Никакие степняки не уводили в рабство ее население. Западная Европа тихо и семейственно резала сама себя. Руси же пришлось с первых дней своего существования до 1941 года включительно бороться за голую жизнь на своей земле. Сооружение защитной линии против вражеских нашествий не является, конечно, особенно оригинальным изобретением. Самым знаменитым из них является Великая Китайская Стена. Она, как известно, не помогла. Монголы завладели Китаем. Самым последним французская линия Мажино. Она тоже не помогла. Отличие московской системы от всех остальных является ее наступательная роль. Роль, которую не смог выполнить даже римский вал, ограждавший империю от тевтонских полчищ. Отличие московской линии, или точнее московских линий, от всех остальных линий военной истории заключается в том, что они свою роль выполнили полностью. Не только оградили Москву от нашествия с востока, но позволили России перенести ее опорные пункты с берегов Оки на берега Тихого океана, или, грубо говоря, с расстояния 80 верст от Москвы на расстояние 8000. Первая линия, о которой до нас дошли более или менее определенные данные, шла по Оке с востока, от Мурома на Коломну, Серпухов, Боровск, Можайск, Волоколамск. Это было передовое укрепленное кольцо, внутри которого располагалась цепь внутренних укрепленных пунктов – Богородск, Бронница, Подольск и другие, и от которого протягивались наружу вооруженные щупальца засек, застав, сторожей и прочего. С течением времени эти щупальца превратились во вторую линию укрепленных пунктов – Венев, Рязань, Тула, Адоев, Лихван, Жиздра, Козельск. Эта вторая линия, опираясь на блестящую организацию тыла, протянула на юг и на восток новые засеки, заставы и сторожи. Из них выросла третья линия. Алатырь, Темников, Шацк, Ряжск, Данков, Новосиль, Орел, Новгород, Северский, Рыльск, Путивль. Продвигая все дальше и дальше свою стратегическую оборону, Москва при Федоре закрепляет свою четвертую линию. Воронеж, Оскол, Курск, Ливны, Кромы. Как видите, даже наличие такого, я бы сказал, отсутствующего царя, как Федор, ни в какой степени не останавливает действия московской оборонительной системы. Ее дальнейшим логическим продолжением является организация казачьих войск Донского, потом Кубанского, Тверского, Уральского, потом Семиреченского, Забайкальского и Амурского. Другие линии протягивались на западе. Первая – немецкая Украина с Новгородом и Псковом, и вторая – города от Литовской Украины – Смоленск, Великие Луки, Себеж, Заволочье, Невель, Усвек и Велиш. Эти крепости возникали обычно при реке, вблизи той же реки намечались и земли для служилых городских людей. Московские воеводы с отрядом служилых людей являлись на место, где указано было ставить город, и начинали работы. В то же время они собирали сведения по речкам о том, были ли здесь свободные заимщики земель. Узнав о существовании вольного населения, они приглашали его к себе. Велели со всех рек атаманам и казакам лучшим выйти к себе в город. Государевым именем они жаловали им, то есть укрепляли за ними их юрты и привлекали их к государевой службе по обороне границ и нового города. Обеспечивался гарнизон новой крепости на первых порах готовыми запасами, доставленными с севера, из других городов, а затем собственной пашней на земле, которую ратные люди получали кругом своего города. Город был устроен так, что его население неизбежно должно было работать в его уезде, и поэтому колонизовало места, иногда очень далекие от городской черты. Крупного землевладения, боярского или монастырского, здесь не видим. Здесь господствует мелкопоместное хозяйство, и есть одна только крупная запашка на государевой десятинной пашне, которую пахали по наряду, сверх своей собственной, все мелкие ратные люди из городов. Эта пашня была заведена для пополнения казенных житниц, из которых хлеб расходовался на разнообразные нужды. Им довольствовали те гарнизонных людей, которые не имели своего хозяйства и состояли в гарнизоне временно, по годам. Казенный хлеб посылали далее в новые города, военное население которых еще не успело завести свои пашни. Приблизительно по такой же схеме оборонялась и наступала Московская Русь и вниз по Волге. Деля Русь на правительство и общество, Платонов опять прибегает к дидеротовской терминологии. Такого деления Московская Русь не знала вообще. Правительство было обществом, и общество было правительством. Правительством были все, кто служил, а служили все. Служба была очень тяжела, но от нее не был избавлен никто. Монахи и купцы, дворяне и мужики, посадские люди и всякая гуляющая публика – все было так или иначе поставлено на государеву службу, даже и уголовные преступники. От этого, в частности, происходит еще одно и весьма существенное различие между нашим и европейским общественным бытом. В Западной Европе всякая служба по наборам была, во-первых, почетной и, во-вторых, выгодной должностью. У нас она была тем же тяглым, только еще более обремененным чисто личной ответственностью. На Западе ее старались добиваться, у нас от нее старались увильнуть. Победу Москве, вместе с ней Россия, обеспечила единство нации и ее организованность. Не следует, конечно, преувеличивать и того, и другого. Как и во всяких делах человеческих, люди старались получить побольше льгот и сбыть побольше тягот. После Петровской России это и удалось служилым условиям, который стал поместным и рабовладельческим дворянством, и который лет через полтораста после своей первой победы заплатил за нее полной гибелью. Как и во всяких делах человеческих, были и злоупотребления, и взятки, и просто разбои. Как и повсюду в ту эпоху, все это обильно поливалось человеческой кровью. Московская Русь никак не была раем земным. Но все дело заключалось в том, что в Москве порядка, справедливости и силы было все-таки больше, чем в любой стране мира в ту же эпоху. И именно поэтому Москва, а не ее соседи, оказались в конечном счете победительницей в жизненной борьбе. Оборона этого «я» и с востока, и с запада, и с юга, оборона и нации, и государства, и религии, и личности, и общества, и тела, и души – все шло вместе. Отсюда идет некая монолитность московской политики. Отсюда же мы могли бы сделать некоторые практические выводы. Первый из них сводится к тому, что русский народ за всю свою 11-вековую историю всегда подчинял личные и групповые интересы интересам своего государственного бытия. Второй вывод. Организационная сторона стройки русской государственности стояла выше, чем где бы то ни было и когда бы то ни было в мире. Вопрос заключается в том, что быть одинаково хорошо организованным во всех направлениях есть вещь физически невозможная. Говоря грубо схематически, стоял такой выбор – или строить шоссе под Москвой, или прокладывать Великий Сибирский путь, тратить пятую или даже третью деньгу на внутреннее благоустройство или вкладывать ее в оборону национального «я». Только страны, находящиеся в исключительно географических условиях, как острова Таити с одной стороны или Северная Америка с другой, могли себе позволить роскошь траты всех 100% национального бюджета на внутреннее благоустройство, конечно, разное для Гаити и для США. Монархия в Москве. Французский моралист Вавинар, современник Вольтера, сказал: «Тот, кто боится людей, любит законы». Русское мировоззрение отличается от всех прочих большим доверием к людям и меньшей любовью к законам. Доверие к людям сплетается из того русского оптимизма, о котором писал профессор Шуберт, по моей формулировке, из православного мироощущения. Отсюда идет доверие к человеку как к той частице бесконечной любви и бесконечного добра, которая вложена Творцом в каждую человеческую душу. Отсюда же идет и монархия. Не какая-нибудь, а обязательно милостью Божией. Православие предполагает, что человек по природе своей добр, а если и делает безобразие, то потому, что соблазны. Соблазны богатства, почета, славы, власти и прочего. Если же эти соблазны устранить, то человек, средний человек, более или менее автоматически пойдет по путям добра. Устранить же соблазн можно двумя путями. Для натур исключительных – уход от соблазнов. Для средних людей – постановка их над соблазнами. Первый способ ведет в монашество. Второй способ – предоставлению человечеству всего – и богатства, и почета, и власти. Монархический инстинкт народа давал человеку все достижимые блага жизни в том расчете, что освобожденное от действия соблазнов человек будет творить милостью Божией, действовать как добрый отец семейства, отсюда и царь-батюшка. Практика тысячи лет показала, что за очень немногими исключениями совсем средние люди, сидевшие на Киевском, Московском, а потом на Петербургском престоле, так и действовали, как добрые отцы великого семейства. О чем им, собственно, было заботиться больше? Другая сторона милости Божией – это право рождения, а не заслуга. Ибо если спор зайдет о заслугах, то никто и никогда ни до чего не договорится. С вашей точки зрения, Сталин есть лучший из людей, с моей – самый кровавый негодяй, которого только знала история человечества, или во всяком случае история России. Петр I с точки зрения Пушкина – великий гений и великий патриот, а с точки зрения Льва Толстого – пьяный и полубезумный зверь. Но если мы условимся, что право рождения дает право на престол – то никакие споры невозможны. Однако право рождения есть тоже милость Божия, выраженная в случайности и, следовательно, устраняющая всякие споры за власть. При монархии одну бесспорную власть безболезненно сменяет другая, также бесспорная власть, и никто никого не режет. Бескровно меняют власти также и в республике, но там дело идет о рубле, о том, кто больше даст на агитацию. Кроме того, как показала практика, ни из русской, ни из германской, ни из австрийской, ни из польской, ни из испанской республики не вышло ничего. Вышло самодержавие Сталина, Гитлера, Пилсудского, Франка, Кемаль-Паши и прочих. Москва строилась на православии. Одним из практических выводов из этого было московское самодержавие, которое выходило страну с послов в таких положениях, которые сегодня оказались бы совсем не под силу. Тихомиров спрашивает, что же сделала доселе русская монархия для русской нации? Если брать многовековую жизнь ее до 1861 года, то она представляет один из величайших видов монархии и даже величайший. Она родилась с нацией, жила с нею, росла совместно с ней, возвеличивалась, падала, находила пути общего воскресения и во всех исторических задачах стояла неизменно во главе национальной жизни. Создать больше того, что есть в нации, она не могла. Это по существу невозможно. Государственная власть может лишь хорошо или худо, полно или неполно реализовать то, что имеется в нации. Творить из ничего она не может. Русская монархия за ряд долгих веков исполняла эту реализацию народного самодержавия с энергией, искренностью и умелостью, которые доказываются самыми последствиями. «Царь заведует настоящим, исходя из прошлого и имея в виду будущее», – пишет Тихомиров. «Нация есть не только настоящее, но есть и прошедшее, и будущее, и что, следовательно, всякое данное поколение только наследует имущество отцов и дедов с тем, чтобы передать его детям и внукам, и что данное поколение не имеет права присваивать себе монополию окончательного решения судьбы. судеб нации. Были ведь деды, которые решали как-то иначе. И будут, вероятно, внуки, которые будут что-то решать тоже как-то по-своему. Мы, данное поколение, только одно из звеньев в общей цепи наций. Каждое поколение прошлого и нынешнего века ломало или пыталось сломать все идейные и моральные стройки предыдущего поколения. Клало ноги над стол отцов своих и не предвидело той неизбежности, что кто-то положит ноги свои и на его стол. Ибо если вы отказываете в уважении отцам вашим, то какое имеете вы основание надеяться на уважение со стороны ваших сыновей? Если бы внутри Москвы установился порядок, при котором идеи и поколения каждого десятилетия разрушали бы работу предыдущего, и для того, чтобы быть разрушенным очередным десятилетием, то Россия не существовала бы давно. Но Москва крепко и мудро стояла на охране не только внешних границ, но и внутренней самобытности, на страже своего национального «я». Что впереди, политическая ли прозорливость московского владетельного рода или самосознание народных масс? Можно дать только такой ответ. Ничто не шло впереди, все шли вместе, и царь, и церковь, и народ, поддерживая друг друга в трудные минуты, а трудными минутами были все минуты жизни, не давая пошатнуться ни одному устою национальной жизни России, ни вере, ни царю, ни отечеству. Наши историки, которые писали в те годы, когда вера стала заменяться, если не совсем атеизмом, то равнодушием, царь, республиканским образом мышления, а отечество, космополитизмом, решительно ничего не могли понять ясности московского склада. Наши Ключевские, исходя из дидеротов, никогда не смогли себе представить, чтобы общество и правительство друг против друга как-то не подкапывались. И никак не могли сообразить того простого факта, что в Москве общество было правительством, и правительство обществом. Наши Ключевские из тех же дидеротов, в свое время принужденных вести борьбу против католического изуверства, никак не могли понять отсутствие в Москве борьбы между церковью и государством, отсутствие того характерного для Запада явления, которого именуется клерикализмом. Они не могли объяснить себе ни соборов, ни самоуправления, ни административной системы. Все это было совершенно не похоже на дидеротов. Но так как дидероты казались венцом человеческого прогресса, то Москва автоматически оказалась варварской. Оказывалась варварской Россией, которую во что бы то ни стало надо снова европеизировать, ибо даже и Петру это не удалось. Итак, долой соборы, ибо соборы ног на стол не кладут. Давайте парламент, уж он не постесняется. Долой самодержавие, ибо оно не позволяло рвать страну в клочки. Давайте партии, они не постесняются. Долой Россию, ибо она тюрьма народов. Давайте Советский Союз. Вот там все будут разгуливать на полной своей волюшке. Погуляли. Но если бы Ключевские и прочие, обойдя дидеротов, направили стопы свои к первоисточнику, то они обнаружили бы очень странное сходство между двумя приблизительно одинаково удачными государственными порядками – московским и английским. И там, и тут все было не стройно, все росло не герметически, а органически. Английская конституция представляет собой сейчас такую же внешнюю неразбериху, какой была и московская. Также нет противоречий между централизованной защитой Британской империи и самоуправлением доминионов, ибо и там живут англичане. Также нет разрыва между церковью и государством, ибо главой церкви является король. Трет-юнионы точно так же не пытаются захватить власть, как не пытались сделать это посадские люди Москвы. Также нет никаких республиканских течений, как их не было и в Москве. Пропаганда атеизма также невозможна, как она была невозможна и в московские времена. Но эти параллели, само собой разумеется, до бесконечности не идут. Англия жила и живет на практически неприступном острове. Москва сидела на великом сквозняке между Европой и Азией. Англия могла невозбранно копить свои материальные ценности. Москва сжигала их в кострах непрерывных войн и нашествий. Но мировые империи построили обе – и Англия, и Москва. Дидероты с их декларациями прав человека и гражданина, с латинской четкостью их конституции, судорожной защитой каждого сантима, в каждом мещанском кармане не построили ничего. Тихомиров как бы поясняет Ключевскому. Надо всем государством высился великий государь, самодержец. Его компетенция в области государства была безгранична. Все, чем только жил народ, его потребности политические, нравственные, семейные, экономические, правовые, все подлежало ведению верховной власти. Не было вопроса, который считался бы не касающимся царя, и сам царь признавал, что за каждого подданного он даст ответ Богу. «Аще моим несмотрением согрешают». Царь есть направитель всей исторической жизни нации. Это власть, которая печется и о развитии национальной культуры, и об отдаленнейших судьбах нации. Самого очевидного вывода, что московское самодержавие было создано народной массой в ее, этой массы интересе, наши историки, даже и монархические, никак заметить не могут. Между тем, если мы просто-напросто возьмем элементарнейшие факты истории, то мы увидим, что самодержавие было а. создано массами и б. поддерживалось массами. И создание и поддержка не имели ничего общего ни с Византией, ни с экономическими отношениями. Дело шло об инстинкте самосохранения, об инстинкте жизни. Я не хочу становиться на ту точку зрения, которая говорит, царская власть спасла Россию. Мне кажется довольно очевидным несколько иной ход событий. Россия создала царскую власть и этим спасла сама себя. Или иначе, царская власть не была никаким заимствованием извне, не была кем-то навязана стране, а была функцией политического сознания народа. И народ устанавливал и восстанавливал эту власть совершенно сознательно, как совершенно сознательно ликвидировал всякие попытки ее ограничения. Андрея Боголюбского призвали мизинные люди Севера. Московские Даниловичи все время опираются на народные низы. И не только московские, а и рязанские, тверские, новгородские и прочие. Иван Грозный, когда ему пришлось туго, или ему показалось, что пришлось туго, обращается к черным людям и грозит им отречением от престола. Черные люди в горе и панике идут в Александровскую слободу умолять царя остаться на царстве. Очень характерно то, что в своем всенародном покаянии Грозный клянется и божится не в том, что будет править конституционно, а именно в том, что будет править самодержавно. Впоследствии рабоче-крестьянская Москва протестовала против всяких попыток ограничить самодержавную власть. Начало смуты было положено прекращением династии. Из самого центра национальной жизни исчез тот непререкаемый и бесспорный авторитет, который веками судил и рядил внутрисемейные отношения в государстве и ставил всякого на надлежащую ему полку. Годунов таким авторитетом быть уже не мог. Его избрали по заслугам, и как бы не было законное избрание, у всякого Шуйского возникло естественное по человечеству мыслишко. «А чем же я?» – спрашивается хуже Годунова. Кончилось тем, что северные мужики, тяглые мужики, посадские мужики пришли в Москву, разогнали поляков, бродяг и воров, восстановили самодержавие и ушли домой на свои промыслы и пожни, погрозив своим кулачищем будущим кандидатам в олигархи и диктаторы. Царь и свобода. Я не собираюсь говорить о свободе в метафизическом смысле этого слова. Моя философская эрудиция читателю, я надеюсь, уже ясна. Но если мы перейдем к практике, то нужно будет поставить вопрос «Свобода от чего и для чего?». Свобода от тягла, от повинностей – это могла себе позволить Америка, да и там этому приходит конец. Свобода голосования – тогда мы должны констатировать, что ни в Англии, ни в Америке свободы голосования нет, ибо ни там, ни там нет партийной системы управления, вещь, которую русские сеятели как-то совсем уж проворонили. Ни в Англии, ни в Америке нет партии, или по крайней мере того, что называется и в Европе политической партией. Ни консерваторы и либералы в Америке, наследники ториев и вигов, ни республиканцы и демократы в Америке, наследники тех же ториев и вигов, не имеют никакой программы. Если вы возьмете любой труд по английскому или американскому так называемому государственному праву или статью на эту тему в любой энциклопедии, то вы увидите, что авторы и трудов и статей никак не могут определить, а чем же, собственно, отличаются консерваторы от либералов и республиканцы от демократов. Вообще, в самых общих чертах, консерваторы более империалистичны, либералы более миролюбивы. Но о миролюбии говорят и консерваторы, а империалистическую политику ведут и либералы, и никак не хуже консерваторов. Эти две пары партий есть просто организация двух совсем спаянных между собой групп правящего слоя, которые работают на смену, но которые делают одно и то же дело и проводят одну и ту же программу. Выигрывай или проигрывай не по программным вопросам, ибо их нет, а по текущим нуждам текущей политики, или точнее экономики. Избиратель может голосовать за одну из этих партий, но не может голосовать ни за какую иную, ибо в Англии и Америке избирательная система построена на относительном большинстве голосов. Вещь настолько важная, что с ней стоит познакомиться. Для упрощения представим себе, что у нас имеется 101 избиратель и 25 партий. И что из всех этих партий одна получила 5 голосов, а все остальные по 4. Партия, получившая 5 голосов, получает все соответствующие места в парламенте. Остальные 24 партии, получившие в сумме 96 голосов, не получают ни одного. В отдельном избирательном участке может случиться, что пройдет кандидат, не принадлежащий к монопольным партиям консервативной или либеральной. Он попадает в парламент и будет там сидеть один как перст. Ни вреда, ни пользы от этого никому никакой. В общей избирательной машине страны весь избирательный, пропагандистский и прочий аппарат монополизирован двумя партиями. Избиратель может выбирать только одну из двух. На этом, в частности, основывается консерватизм и английской, и американской политики. А он, в свою очередь, исходит из психологического консерватизма англосаксонских народов, из их государственной традиции. В материковой Европе действует пропорциональное избирательное право. 101 голос может быть распределен так, что в парламент, как то было в Веймарской Германии, попадут представители 42 партий. 42 партии сговориться, разумеется, никак не смогут. Начнется парламентский кабак, который ликвидируется пришествием Ленина, Сталина, Гитлера, Муссолини и прочих. И парламентарные свободы автоматически кончаются с Соловаками, Дахау и прочими местами парламентарного успокоения и упокоения. Это есть факты. Они могут нравиться и могут не нравиться, но от них не уйти никуда. Свобода голосования есть совершеннейшая иллюзия, ее вообще не существует. Свобода голосования предполагает свободу выбора. В Англии и Америке эта свобода ограничена вековой монополией двух не партий. Таким образом, в классической стране политической свободы, в Англии, избиратель получает свою информацию из монопольных источников и может нести свой голос только монопольным организациям. Свобода не очень велика. И там есть признание самодержавия финансово-промышленных групп. Партийные дяди норовят сделать себе капитал политический и просто наличный, обыкновенный капитал. В таких богатых и традиционных странах, как Англия и Америка, в политическую борьбу вступают только люди с большими, очень большими капиталами. Но где-нибудь во Франции, в Германии, Италии и прочих, человек идет в политику. И так как в наше время все требует специализации, то никаких других дел он вести не может. Его должна оплачивать политика. Всякая парламентская оппозиция мотивировалась очень простым доводом. Ты вот сидишь министром уже год, довольно наворовал, дай и мне. Не намного лучше было и во Франции. Лидер партии, попавший в министры, должен был поставить на кормление и всех своих приспешников. И так как министерская жизнь бывала очень скоротечной, то приспешникам приходилось не дремать и не зевать. Гипноз свободы оплачивается очень дорого, как и гипноз любого вранья. Русский народ имел свободу в Москве для того, чтобы наполовину потерять ее в Петербурге и попасть на галерные работы в Советский Союз. После Советского Союза нам будут предлагать очень многое, и все будут врать в свою лавочку. Будет много кандидатов в министры и вожди, в партийные лидеры и военные диктаторы. Будут ставленники банков и ставленники трестов, не наших. Будут ставленники одних иностранцев и ставленники других. И все будет говорить прежде всего о свободах, самой многообещающей и самой ни к чему не обязывающей темы для вранья. Свободу, как нам уже доподлинно известно, организовали все. В общем, будет всякое, и на всякого мудреца найдется довольно простаков. С этим ничего не поделаешь. Бараны имеются во всех странах мира, от самых тоталитарных до самых демократических. Постарайтесь не попасть в их число. Это не так просто, как кажется. Вот, наше поколение, оно попало. Не будучи, может быть, намного глупее предшествующих поколений. Но дело все в том, что ему слишком много врали. И если исключить историю Советского Союза, то, как мне кажется, никогда у нас не громоздилось столько вранья, упорного, научного и настойчивого, как в описаниях в оценке славных дней Петра, похоронивших под собой старую Московскую Русь.